Новый подъем. Около 5 лет, 1906-1911 годы, Столыпин господствовал над страной. Он исчерпал ресурсы реакции до дна. Режим 3 июня успел раскрыть свою несостоятельность во всех областях и прежде всего в области аграрного вопроса. От комбинации политического характера Столыпину пришлось вернуться к полицейской дубине. И как бы для того, чтобы ярче обнаружить банкротство системы, для Столыпина нашелся убийца в его собственной секретной полиции. В 1910 году промышленное оживление стало неоспоримым. Перед революционными партиями встал вопрос, как перелом конъюнктуры отразился на политическом состоянии страны. Большинство социал-демократов оставалось на схематической позиции, кризис революционизирует массы, промышленный подъем успокаивает их. Пресса обоих течений, и большевиков, и меньшевиков, имела поэтому тенденцию преуменьшать или вовсе отрицать начавшееся оживление. Исключение составляла венская газета «Правда», которая при всех своих примиренческих иллюзиях отстаивала ту совершенно правильную мысль, что политические последствия оживления, как и кризиса, отнюдь не имеют автоматического характера и каждый раз заново определяются в зависимости от предшествующего хода борьбы и от обстановки в стране. Русско-японская война и потрясение революции помешали русскому капитализму занять место в мировом промышленном подъеме 1903-1907 годов. Тем временем непрерывные революционные бои, поражения и депрессии исчерпали силу масс. Разразившийся в 1907 году мировой промышленный кризис продлил затяжную депрессию в России на 3 новых года, не только не толкнув рабочих на борьбу, но наоборот, еще более распылив и ослабив их. Под ударами локаутов, безработицы и нужды истощенные массы окончательно пали духом. Такова была материальная основа успехов столыпинской реакции. Пролетариат нуждался в живительной купели нового промышленного подъема, чтобы обновить свои силы, пополнить свои ряды, снова почувствовать себя незаменимым фактором производства и ввязаться в новую борьбу. В конце 1910 года происходят давно уже невиданные уличные демонстрации по поводу смерти либерала Муромцева, бывшего председателя Первой Думы и Льва Толстого. Открывается новая полоса студенческого движения. Благодаря промышленному подъему рабочий класс выходил постепенно из оцепенения. Прежде, однако, чем молекулярные процессы в массах успели найти открытое выражение, они через промежуточные прослойки влили первую волну бодрости в среду студенчества. Благодаря тому, что университетская молодежь гораздо легче на подъем, оживление проявилось прежде всего в виде студенческих волнений. Однако подготовленному наблюдателю было заранее ясно, что манифестации интеллигенции представляют лишь симптом гораздо более глубоких и значительных процессов в пролетариате. Действительно, кривая статичного движения скоро начинает подниматься вверх. Правда, число статичников доходит в 1911 году всего до 100 тысяч. Медленность подъема показывает силу оцепенения, которую надо было преодолеть. К концу года рабочие кварталы выглядели, во всяком случае, уже иначе, чем в начале его. После хороших урожаев 1909 и 1910 годов, давших толчок промышленному подъему, наступил в 1911 году сильный неурожай, который, не останавливая подъема, обрек голоду 20 миллионов крестьян. Начавшееся брожение в деревне снова поставило аграрный вопрос в порядок дня. Большевистская конференция в январе 1912 года с полным правом констатирует начало политического оживления. Резкий перелом происходит, однако, лишь весной 1912 года, после знаменитого расстрела рабочих на Лени. В глубокой тайге за 7 тысяч верст от Петербурга, за 2 тысячи верст от железной дороги, парии золотопромышленности, доставлявшие ежегодно миллионы рублей прибыли английским и русским акционерам, потребовали 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты и отмены штрафов. Вызванные из Иркутска солдаты стреляли по безоружной толпе. 150 убитых, 250 раненых, лишенные медицинской помощи, раненые умирали десятками. При обсуждении ленских событий в Думе министр внутренних дел Макаров, тупой чиновник, не худший и не лучший среди других, заявил под аплодисменты правых депутатов: «Так было, так будет». Эти неожиданные в своем бесстыдстве слова вызвали электрический разряд. Сперва с заводов Петербурга, затем со всех концов страны стали стекаться по телефону и телеграфу известия о резолюциях и стачках протеста. Отклик на ленские события можно сравнить только с той волной негодования, которая за 7 лет до того охватила трудящиеся массы после кровавого воскресенья. Быть может, никогда еще со времен 1905 года, писала либеральная газета, столичные улицы не видели такого оживления. Сталин находился в те дни в Петербурге между двух ссылок. «Ленские выстрелы разбили лед молчания», писал он в газете «Звезда», с которой мы еще встретимся. «И тронулась река народного движения». Тронулось. Все, что было злого и пагубного в современном режиме, все, чем болела многострадальная Россия, все это собралось в одном факте – в событиях на Лени. Вот почему именно ленские выстрелы послужили сигналом забастовки и демонстраций. Забастовки охватили около 300 тысяч рабочих. Первомайская стачка поставила на ноги 400 тысяч. Всего в 1912 году бастовало, по официальным данным, 725 тысяч. Оживление в рабочем классе передается во все другие слои народа. Тяжело шевелится голодная деревня. Наблюдаются вспышки недовольства в армии и флоте. Новое движение являлось не повторением прошлого, а его продолжением. В 1905 году грандиозная январская стачка сопровождалась наивной петицией царю. В 1912 году рабочие сразу выдвигают лозунг Демократической Республики. Идеи, традиции и организационные навыки 1905 года, обогащенные тяжелым опытом годов в реакции, оплодотворяют новый революционный этап. Ведущая роль с самого начала принадлежит рабочим. Внутри пролетарского авангарда руководство принадлежит большевикам. Этим, в сущности, предрешался характер будущей революции, хотя сами большевики еще не отдавали себе в этом явного отчета. Чистка конюшен старого режима не могла быть произведена иначе, как метлой пролетарской диктатуры. Демократическая революция могла победить, лишь превратившись в социалистическую и тем преодолев себя. Большевизм опирался на революционный авангард пролетариата и учил его вести за собой крестьянскую бедноту. Меньшевизм опирался на прослойку рабочей аристократии и тянулся к либеральной буржуазии. С того момента, как массы снова выступили на арену открытой борьбы, о примирении между этими двумя фракциями не могло быть и речи. На этот раз Коба остается в ссылке свыше 8 месяцев. О его жизни в Сольвычегодске, о ссыльных, с которыми он поддерживал связи, о книгах, которые он читал, о проблемах, которыми интересовался, неизвестно почти ничего. Из двух его писем того периода явствует, однако, что он получал заграничные издания и имел возможность следить за жизнью партии, вернее сказать, эмиграции, где борьба фракций вступила в острую фазу. Плеханов с незначительной группой своих сторонников снова порвал со своими ближайшими друзьями и встал на защиту нелегальной партии от ликвидаторов. Это была последняя вспышка радикализма у этого замечательного человека, быстро клонившегося к закату.